С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Ютубе и Телеграме. В этом выпуске речь уже который раз подряд пойдет о преследовании властями оппозиционных политиков. На этот раз об аресте бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. И заодно о праймерис, которую провела недавно «Единая Россия», и о том, какая между этими событиями связь. Предыдущий выпуск нашего подкаста был посвящен в том числе тому, что руководство «Открытой России» заявило о роспуске этой организации, которую власти признали нежелательной. На такой шаг «Открытка» пошла, чтобы спасти своих сотрудников от возможного преследования по закону, который вот-вот примет Госдума. Из-за него наказание за участие в деятельности таких организаций может серьезно ужесточиться. Всего через несколько дней после самороспуска «Открытой России» ее бывшего директора Андрея Пивоварова задержали прямо в самолете, который уже шел на вылет. Он написал в соцсетях: «Летел отдохнуть, прошел таможню, никаких вопросов не было, самолет уже прошел рулежку, как вдруг стоп, подъехали менты и вывели меня». Комментаторам сразу бросилось в глаза сходство с задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Ксения Бужинская.
Лукашенко не зря покатался на яхте, заодно проконсультировал гаранта, как вынимать критиков режима из самолетов.
Иннокентий Буковский.
Владимир Владимирович быстро учится, вот уже и саживать самолетов начал. Раньше, кстати, такого не было. Раньше только радовались, если сам уезжал. Это все максимально упрощало. Теперь, видимо, отъезд не упрощает, а усложняет. Интересно было бы понять причину перемен.
Как выяснилось, дело на Пивоварова завели из-за репоста в Фейсбуке, в котором шла речь об избирательной кампании активистки «Открытой России» Яны Антоновой. Антонова, кстати, стала первым в России человеком, которого уже осудили за участие в деятельности нежелательной организации, все той же «Открытки». Ее приговорили к исправительным работам. Все это явный произвол, считает Павел Пряников.
Непонятно, зачем так преследуют Пивоварова и вообще людей из этих нежелательных организаций. Это же без вины виноватые, в их делах нет потерпевших. Никто в судах не объяснит и не докажет, какой ущерб нанесла нежелательная организация. Даже при Сталине части вредителей и саботажников навешивали какие-то действия, типа «кидал песок в буксы» или «неверно наладил станок, чтобы контрреволюционно завалить план». В целом же это повторение советских статей за антисоветчину, наказание людям за то, что их образ жизни и мыслей противоречит неким государственным нормам. Все равно потом же придется реабилитировать всех по этим статьям за мысли преступления, как при Хрущеве реабилитировали попавших в лагерь по абсурдным статьям и выживших там.
Координатор «Открытки» Татьяна Усманова в интервью телеканалу «Настоящее время» однозначно связала преследование Пивоварова с его намерением участвовать в думских выборах.
Я уверена в том, что арест Андрея – это политически мотивированная история. Андрей не скрывал о том, что он имеет намерение баллотироваться в Государственную Думу. Андрей вел переговоры с партией «Яблоко». Андрей рассматривал для себя возможность выдвижения по подписям. Выдвижение должно было произойти в Москве. Об этом не объявляли еще. Старта кампании не было. Но все к этому было готово. Поэтому, безусловно, арест Андрея сейчас – это попытка остановить его и не дать ему стать кандидатом, а потом и депутатом Государственной Думы.
Сейчас Пивоваров арестован на 2 месяца. Его дело было открыто уже после того, как он объявил о роспуске «Открытой России». И это недвусмысленно дает понять, что преследовать оппозиционных активистов, связанных с этой организацией, власти будут даже невзирая на то, что ее больше не существует. Более того, организация, в связи с которой обвиняют Пивоварова, не существовала изначально, указывает в Твиттере Михаил Ходорковский.
Андрея Пивоварова задержали за сотрудничество с несуществующей британской «Открытой России». Дело открыто через 2 дня после ликвидации российской «Открытой России», которая, в отличие от британской, существовала. На самом деле просто равняют катком легальное политическое пространство.
Евгений Альбац в стриме на своем канале утверждает, что Кремль сейчас видит в Ходорковском врага номер один.
Теперь принялись, очевидно, совершенно за людей Ходорковского. Как я сказал, дотянуться до МБХ они не могут, но власть, конечно, очень боится всего, что связано с Ходорковским, потому что, во-первых, они такие ребята же прагматичные, наша нынешняя власть, поэтому они считают, что коли у Ходорковского есть много-много-много денег, то это для них представляет особую угрозу. Кстати говоря, я думаю, что одна из причин, почему так настоятельно целый ряд товарищей вбивали клин между Навальным и Ходорковским, в том числе базировалась на страхах нынешней ГБУхи, что будет альянс между очень состоятельным и авторитетным в бизнес-среде и в российской элите Ходорковским и Алексеем Навальным, который очень популярен прежде всего в молодых возрастных группах.
Видимо, поэтому структура Ходорковского преследует по такому удобному для властей закону. Олег Козловский.
Закон, за нарушение которого Андрею грозит до 6 лет тюрьмы, один из самых абсурдных и неправовых даже в нашей богатой на глупость и беспредел стране. Признание организации нежелательной – абсолютно произвольная, никак не контролируемая процедура. Решение принимает неизвестно кто на непонятных основаниях, оспорить их нереально, как и отменить этот статус. Даже у экстремистских и террористических организаций, по крайней мере, формально больше прав. Их хотя бы признает таковыми суд, где можно спорить, требовать документы и так далее. А здесь какой-то чиновник в Генпрокуратуре написал бумажку, и ты тут же из законопослушного человека становишься опасным правонарушителем. Кстати, список этих нежелательных говорит сам за себя. Ведущие донорские, правозащитные и просветительские организации, сторонники Ходорковского, ну и еще одна преследуемая Китаем религиозная группа. Вот кого так не желает видеть Кремль.
В один день с обыском у Андрея Пивоварова прошли обыски еще у одного оппозиционного политика Дмитрия Гудкова и членов его команды. Гудкову приехали прямо на подмосковную дачу, из-за чего все вспомнили старую советскую шутку. Роман Попков.
Лето, все на даче. Показаний.
Вообще становится уже не до смеха, отмечает Борис Кагарлицкий.
Ни дня без обыска или задержания оппозиционера. Последние новости про Андрея Пивоварова и Дмитрия Гудкова. Работа репрессивных органов явно идет кампаниями. Думаю, проводят по понедельникам или по пятницам совещания и обсуждают, кого будем терроризировать на следующей неделе.
Жена политика Валерия Гудкова в интервью телеканалу «Настоящее время» сказала, что уже привыкла к обыскам.
Уже даже, знаете, вот этот испуг при обысках, который случается с каждым при первом обыске в его жизни, даже если он психологически к этому готовится, со временем, к сожалению, начинаешь привыкать. И это очень страшная реальность, потому что привыкать к этому не надо. Ничего хорошего. Ему ребенок тоже наш, Саша. Он ведь испугался, он там, начал плакать, когда они колотили в дверь. Глядя на нас с Димой, как мы себя спокойно, уверенно ведем, там, не бегаем, спокойно собрались, там, колотят в дверь, мы умылись, расчесались, оделись. Спустились, да, там, я сказала: Саша, иди одевайся, у нас гости. Он тоже успокоился, он видит, родители в порядке, значит, и он в порядке.
Такая массированная атака на оппозиционных политиков может объясняться только тем, что в преддверии думских выборов власти намерены избавиться от любой конкуренции. А это, в свою очередь, объясняется низким рейтингом «Единой России», уверен соратник Навального Леонид Волков.
Много лучей поддержки Андрею Пивоварову, Дмитрию Гудкову, Александру Соловьеву и другим коллегам, которые стали очередными жертвами катка политических репрессий. Счет идет уже на десятки, а скоро и на сотни пойдет. Объяснение одно. Очень плохо у «Единой России» с рейтингами. Очень страшат Кремль перспективы выборов в сентябре. Принято решение о полной зачистке политического поля, о выкорчевывании всех ростков офлайновой активности. А ближе к выборам возьмутся, конечно, и за онлайн тоже. Принято решение заколбать не только всех потенциальных независимых кандидатов, но даже и всех, на кого они могли бы как-то опереться в штабной организационной политической работе.
Екатерина Шульман в передаче «Статус» на «Эхе Москвы» поясняет, почему «Открытая Россия» стала мишенью для репрессий.
Шли мы открытку на, опять же, в предвыборном контексте. Значит, во-первых, они поддерживали муниципальных депутатов и кандидатов в муниципальные депутаты. Напомню, что первый, так сказать, земский съезд, первое мероприятие земского съезда в Измайлово было разогнано именно в связи с отношениями с нежелательной организацией. Кроме того, они могли бы участвовать в поддержке кандидатов на региональных выборах, которые пройдут одновременно с парламентским в 2021 году и в последующих. Напомню, что в 2017 году была предыдущая кампания по муниципальным выборам, например, в Москве, которая Дмитрий Гудков активнейшим образом поучаствовал. Значит, поэтому, я думаю, преследуют и Гудкова. В отношении него статья не политическая и тоже очень характерная. Одна из этого ряда процессуально слабых, редко применяемых, с небольшой или средней тяжести статей, которые необходимы не столько для вынесения приговора, сколько для проведения следственных действий. Вот этих массовых обысков, как у фигурантов, так и у свидетелей. Вот этого самого предполагаемого там возможного заключения, если не под стражу, то, по крайней мере, ограничения действий домашнего ареста.
Если с «Открытой Россией» все понятно, то арест Дмитрия Гудкова у многих вызывает вопросы. Он все же был одним из самых сдержанных оппозиционеров. Версию выдвигает Леонид Гозман.
У них есть своя логика. Она противоречит нормальной, но ее надо понять, иначе мы никогда не выиграем. Две гипотезы. Первая. Дмитрий Гудков собирался баллотироваться в Думу. Избраться ему они могли и без ареста не дать. Мнение избирателей, которые в массе своей за него, значения, понятно, не имеет. Но крови он бы им попортил, поэтому лучше так. Заодно и другим желающим сигнал. Уж если мы бывшего депутата Госдумы взяли, то вас и подавно размажем. Если так, то они его отпустят с условным сроком, запрещающим выдвигаться. Вторая гипотеза менее оптимистическая, если можно в этом контексте говорить об оптимизме. Дмитрий не радикал, он сдержан, склонен договариваться, то есть вести себя как политик в цивилизованной стране. И даже иностранным агентом не объявлен. Его арест может быть сигналом оппозиционно настроенному, но не радикальному сегменту общества. Вы думали, вас не тронут? Тронут. Вы думали, вам-то опасаться нечего? Есть чего. Поэтому сидите со своей оппозиционностью тихо. На кухне можно, а в интернете уже нет. И подписывать ничего не надо. А на выборы, раз уж вам «Единая Россия» не нравится, просто не ходите, не ищите альтернативу. Если так, то Диму могут и закрыть. А шансы на освобождение, пусть и по условному сроку, зависят от масштаба протеста и возмущения. Если увидят, что держать слишком дорого, отпустят. Сил ему, его маме, отцу Геннадию Гудкову и всей семье.
Лучший ответ на все вопросы предлагает прокремлевский политолог Сергей Марков.
Не надо паники. Никаких репрессий против российских оппозиционных политиков нет и не будет. Идет зачистка не российских политиков, а государственных служащих. Только служащих не нашему государству, чужому государству, враждебному России. И скрывающих эту свою связь с чужими государствами. Все российские оппозиционные политики, которые не связаны с государственными структурами стран, заявляющих о своей враждебности России, могут быть совершенно спокойны. Зачистка их не коснется. Требуется только одно – не работать на враждебной России государственные структуры. Это же так мало. Просто не делать проекты с врагами России.
Отец Дмитрия, Геннадий Гудков, на канале «Фейгин Лайв» связал массированные репрессии последних месяцев с выборами в Мосгордуму в 2019 году и с протестами в Беларуси.
Один из руководителей администрации президента, так это принято в наших кругах выражаться, заявил на большом совещании, посвященном вопросам внутренней политики, выборов и так далее. Он заявил следующее, что у нас принято решение, эпоха жесткости закончена, начинается эпоха жестокости. То есть таким образом были спущены с поводка и даны чрезвычайные полномочия силовикам. По сути дела, к ним отошли основные полномочия по управлению государством, теми методами и способами, которые они предложили Владимиру Путину. И 2019 год начался с того, что все демократические кандидаты, демократическая общественность, впервые объединившись, пошла на выборы в Мосгордуму и успешно пошла. Была принято решение зачистить. И не просто зачистить, а зачистить с устрашением. Это были жестокие разгоны, преследования, это были аресты всех практически демократических кандидатов, снятие их с дистанции, непризнание подписей. После этого был митинг 65 тысяч человек на Сахарова, последний разрешенный массовый митинг, согласованный, который показал, что, в общем, протест никуда не делся. И после этого они поняли, что никуда ничего не давать не будут, никаких митингов, никаких шествий, закручиваем гайки, избиваем, разгоняем и так далее. Потом, я думаю, что нашу власть напугали события в Беларуси. Но всем очевидно, что народ проголосовал против Лукашенко. И напуганная размахом вот этого массового движения, наша власть решила дальше идти по жесткачу. Она травит Навального, она решает, что все, хватит играть с оппозицией. Пришел час X, она присылает бригаду киллера травить Навального, дальше по возрастающей.
А дальше большой террор, уверены многие комментаторы. Бажена Рынска.
Ну, с террором вас, граждане. Не выходили, не протестовали, теперь получите, распишитесь.
Николай Подосокорский.
В конце прошлого года шутили, что календари 1937 и наступающего 2021 года полностью совпадают, а потому можно смело пользоваться старым. И вот сейчас мне эта шутка вспомнилась. Прошло всего 5 месяцев с начала текущего года, но сколько за это время случилось новых арестов, посадок, запретов и ужесточений. Навального посадили в тюрьму, Шамана упрятали в психушку, замедлили Твиттер, запретили просветительство, закрыли Открытую Россию, борьбу с коррупцией объявили экстремизмом, инициировав закон на поражение в правах сотен тысяч граждан. Независимые СМИ закрываются одно за другим. Растет список иноагентов. Пропаганда восхваляет старый ГУЛАГ как единственный в этой стране социальный лифт. В СИН же готовит ГУЛАГ новый, в котором рабский труд заключенных будет максимально использован на благо Родины, так как мигранты в нужных количествах к нам больше не едут. И так далее, и тому подобное. Происходит некое сгущение, концентрация зла, которая заставляет считать выстраиваемый им режим все всеобщего порабощения и расчеловечивания нормальным, традиционным, неизбежным и непобедимым. Каждый может быть либо соучастником зла, либо его противником, так как тихо отсидеться в стороне больше не получится. До ограничения права на свободный выезд из страны и отмены моратория на смертную казнь осталось рукой подать.
Политолог Аббас Галямов в интервью телеканалу «Дождь» поясняет, почему Гудкова и Пивоварова решили вывести из игры именно сейчас.
Если сейчас волна недовольства поднимется, то велик шанс, что она не удержится до сентября, она схлынет. А если она поднимется, например, в июле, если власти вот к июлю создадут большое количество негативных информповодов, которые возбудят протестно настроенных жителей страны, то тогда велик шанс, что волна вот эта удержится до сентября. И, собственно говоря, она станет фоном для всей избирательной кампании. И это для властей страшный сон, так сказать, да, потому что рейтинг «Единой России» и так проблемный. И в этой ситуации рейтинг «Единой России» просядет еще ниже. А лоялисты на выборы не придут. Они же тоже подвержены всем этим настроениям. И в итоге придется фальсифицировать со страшной силой, ну а это чревато болотной.
И фальсифицировать итоги выборов «Единая Россия» начала уже на праймерис. Но об этом мы поговорим во второй части выпуска. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы». Недавно завершились праймериз «Единой России» – предварительные выборы кандидатов, согласно которым формируются партийные списки для основных осенних выборов. Председатель партии Дмитрий Медведев отчитался перед президентом Путиным. По его словам, все прошло прекрасно, если не считать атак злобных хакеров, которые пытались помешать свободному волеизъявлению российского народа.
Дистанционно свой голос отдали более 7 миллионов человек, что является уникальным показателем и для партии, и для страны. Нам, конечно, пытались и мешать, там всякие хакерские атаки были, в том числе и за границей, кстати сказать, но система выдержала тест на прочность и удалось обеспечить все, включая и безопасность персональных данных, и соблюдение тайны волеизъявления, и, конечно, в этом смысле защиту от манипуляций с результатами.
Хакерскими атаками власти объяснили сбои в работе сайта для электронного голосования. Но в самом деле не признаваться же в том, что система была просто какое-то время недоступна из-за перегрузки. Но это не единственная проблема. Многие аналитики считают, что на праймерис не обошлось без фальсификаций. Роман Удод, член Совета НКО Лига избирателей, признанный в России иностранным агентом, обратил внимание на ряд крайне неправдоподобных совпадений в округе, где баллотировался известный актер Владимир Машков.
У 18 кандидатов число голосов идентично – 185. Это подавляющее большинство – 64% из тех, кто получил хотя бы один голос. Нарисовано как по линеечке. У знаменитого актера Машкова Владимира Львовича голосов столько же, сколько у Островского Михаила Александровича, председателя правления ТСЖ «Биберева-4». Понятно, что Машков принял участие в очередном спектакле. Выступил хорошо, ровно, из массовки не выделился. Но вот сама вся постановка такая, что не нужно быть Станиславским, чтобы не поверить в сие действия.
После этой публикации многие другие блогеры тоже проверили данные по своим округам и нашли признаки фальсификации. Посты в соцсетях стали множиться, и власти быстро убрали данные по округам из публичного доступа. Оппозиция не сомневалась, что даже во внутрипартийной процедуре «Единая Россия» будет действовать привычными методами. Леонид Волков.
Разумеется, праймерис «Единой России» полностью нарисованы. Жулики и воры не могут не воровать, даже у самих себя.
Мария Певчих.
Кто может придумать хоть одну причину проведения праймериз «Единой России», кроме распила денег? Абсолютно же бессмысленная фигня. Никому не интересно, кандидаты фальшивые, интереса к теме ноль. Но все равно, как полоумные, изгоняют бюджетников и заставляют присылать фотоотчеты. Смысл?
Смысл праймериз может быть в том, чтобы протестировать перед думскими выборами административный ресурс. Такое мнение высказывает на своем YouTube-канале Майкл Наки.
На мой взгляд, тут есть и утилитарные соображения. Вполне возможно, что с помощью этих праймерис «Единая Россия» пыталась оценить, каков ее мобилизационный ресурс, сколько она может заставить бюджетников сейчас принять участие в любой, даже самой безумной херне, которой являлись эти праймерис. И я считаю, что люди, которые в них участвовали по принуждению, ну, у вас немножко пропадает возможность требовать что-то с кого-то. Ну, то есть, понятно, когда вас принуждают на выборах, там что-то вкидывать и все остальное, хотя и здесь это личный выбор каждого в итоге, вкидывать или нет, но когда вас заставляют заниматься откровенной херней, надо вставать и говорить, идите к чертовой бабушке. Так сделали некоторые люди, и никакого наказания за этим не последовало. Так что, когда вы позволяете уже собой настолько распоряжаться, чтобы голосовать на каких-то придуманных, абсолютно ненастоящих, убогих праймерис, то, ну, значит, у вас не осталось ни капли самоуважения. Это я говорю не чтобы вас оскорбить, а говорю для того, чтобы вы понимали вообще, что, ну, не все, что приказывают, надо делать. И надо за свое уважение, за уважение себя бороться, а не просто молча подчиняться.
Политолог Кирилл Рогов считает, что праймерис становятся своеобразными учениями по фальсификации будущих выборов.
Как пишут люди, следящие за процессом, праймерис «Единой России» отличается двумя свойствами. Во-первых, на них принудительно отгоняют бюджетников, а во-вторых, затем безбожно фальсифицируют, буквально рисуют эти результаты. То есть все как на настоящих выборах. То есть перед тем, как фальсифицировать реальные выборы, они сначала фальсифицируют эти праймерис, выборы предварительные. То есть это вроде как такие учения по фальсификациям. То есть эти учения покажут, кто хорошо фальсифицирует выборы, а кто плохо. И те, кто хорошо фальсифицирует праймерис, тот потом будет хорошо фальсифицировать выборы. Ну а кто плохо, что поделать, тот и настоящие выборы будет фальсифицировать плохо. Мне кажется, в этом что-то есть, хотя начинаешь, конечно, задумываться, а не стоит ли в следующий раз организовать предварительные праймерис «Единой России». Тогда можно будет сначала фальсифицировать предварительные праймерис «Единой России», потом праймерис «Единой России», а потом уже настоящие выборы. Это придаст политическому процессу столь необходимый ему динамизм и интригу. И потом оцените, какой тонкий ответ на проект так называемого «умного голосования», эдакое «безумное голосование».
При этом, несмотря на все трюки властей, интерес народа к этим выборам был нулевым, отмечает политолог Александр Кынев на канале RTVI.
Компания была удивительно скучной. Они пытались хоть как-то привлечь внимание за счет вот той же Юлии Волковой, которая, на мой взгляд, просто отбывала номер исключительно с целью хоть как-то привлечь внимание к этой праймерис. Все понимали, что за нее не проголосуют, ее не было в плане. Ну и там некоторые там вот эти вот сюжеты типа мифического якобы попытки взлома, значит, система голосования никому нахрен не нужной. Я думаю, что здесь единственный интересант – это «Единая Россия», чтобы хоть кто-то вспомнил про эти скучные, заорганизованные и, мягко говоря, неинтересные праймерис.
Если бы на эти предварительные выборы не сгоняли силы бюджетников, на них вообще никто не пришел бы. При этом праймерис показали, что даже административный ресурс на фоне слабой поддержки партии власти не бесконечен, отмечает Владимир Милов на канале «Навальный Лайв».
Очень многие из вас, к сожалению, любят себя друг друга так вот пугать, типа, а вот, они же сгонят всех бюджетников. Мы же ничего не сможем, мы же их не переголосуем, мы же целая армия, там, рать, там, пруд-пруди. Ребят, бросайте эту выученную беспомощность. Потому что знаете, сколько они в итоге набрали людей проголосовать на этих праймерис? Вот официальную цифру, которую Медведев озвучил, чуть более 11 миллионов человек. 11 с небольшим миллионов человек проголосовали на праймерис «Единой России». Ну, вроде кажется, 11 – это очень много. Теперь внимание. Смотрим, а сколько было в прошлый раз? 5 лет назад, когда они проводили точно такую же хрень перед выборами в Госдуму 2016 года. Так это столько же, 10,5 миллионов проголосовало в 16-м, 11 сейчас. То есть вот вся вот эта бюджетная мясорубка и соковыжималка, значит, все эти принудительные сгоны, все эти электронные голосования, и столько же народу, ну 500 тысяч они добавили себе, да? Это очень, на мой взгляд, хорошая и обнадеживающая новость. Потому что это говорит о том, что вся их адская мобилизация, а вы знаете, что по всем регионам беспрецедентно просто всех пытались строить, дала точно такой же результат, практически ничем, ничуть не лучше и не больше, чем 5 лет назад на праймерис 2016 года. То есть выжимали, уже не 20% от проголосовавших, а меньше. Вот вы, если хотели понять предел, которые они могут достичь по вот этому нагону бюджетников и принудительному голосованию по электронке, он не очень большой. 11 миллионов избирателей. 20% голосов при низкой явке, меньший процент, если мы эту явку с вами увеличим. У них, друзья мои, есть большие проблемы со сгоном бюджетников. Вы это видели, что люди вот так по принудиловке действовать не хотят.
На обвинение в фальсификации результатов власть ответила залпом пропагандистских постов в телеграм-каналах. В них, как правило, утверждается, что одинаковое количество голосов за нескольких кандидатов в одном округе объясняется тем, что избиратели якобы голосовали сразу за всех этих кандидатов одновременно. И так 185 раз. Еще один пропагандистский тезис, который кочует из поста в пост – оппозиция критикует праймериз, потому что завидует им. Илья Ремесло.
Наблюдая многочисленные, но неумелые набросы внесистемной оппозиции на праймериз «Единой России» в Москве. В отличие от «Единой России», так называемая внесистемная оппозиция реальных праймериз никогда не проводила, а когда пыталась проводить, дело всегда заканчивалось подтасовками и скандалом, как это было с выборами в давно почивший Координационный совет оппозиции много лет назад. Критикующие праймериз «Единой России» сами почему-то не спешат спросить своих избирателей о доверии. Вместо этого они, завидуя поддержке партии власти, пытаются дискредитировать демократические процедуры. Одним словом, когда нет ничего своего, остается лишь критиковать чужое.
На фоне развернувшихся в последние месяцы беспрецедентных репрессий против оппозиционеров такие посты выглядят откровенно издевательски. В газете «Коммерсант» тем временем вышло большое интервью с Дмитрием Медведевым, из которого можно выяснить, как в Кремле представляет себе дальнейшую конфигурацию политического поля страны. Дмитрий Колезев.
На фоне продолжающегося разгрома всей внесистемной оппозиции Дмитрий Медведев, как глава «Единой России», предсказывает, что в России сформируются 2-3 крупные партии, а десятки «живопырок» мелких партий никому не нужны. В общем, план вырисовывается такой. Есть ограниченное количество крупных партий, лояльных Кремлю, правящая партия и оппозиция Его Величества. Политическая карьера и дискуссия возможны только в рамках этих партий в патриотическом векторе. Первое лицо неприкосновенно и защищено от критики. Такая диктатура с декоративными элементами парламентаризма. В чем-то подобном мы будем жить в ближайшие годы. По крайней мере, так бы хотели в Кремле.
Между тем, депутат от «Единой России» Евгений Федоров уже предложил запретить НКО и СМИ, признанным иностранными агентами, например, Левада-центру, проводить в ходе будущих выборов социологические опросы, чтобы правда о рейтинге правящей партии не просочилась наружу. Пессимистично комментирует эту новость политолог Татьяна Становая.
Каждый день приходят подобные новости, и каждый раз изумленная публика восклицает: «Когда же это кончится?» Не кончится. Это долгий, непрерывный и уже инерционный процесс. Каждый день будут новые запреты, новые уголовные дела и новые объекты гонений. Это новый режим, за который страна так безропотно и дружно проголосовала в прошлом году. Есть три ключевых фактора, способные повлиять на этот процесс. Первый – глубокий, как минимум, 3-летний финансовый кризис. Второй – значительная нормализация отношений с Западом. Третий – форс-мажор, который в силу пока непредсказуемых причин развернет страну в сторону либерализации. Все три причины пока имеют вероятность около нуля.
Вот такие морозы сковали нынче российский политический пейзаж. И хотя на календаре нынче лето, оттепели можно не ждать как минимум несколько лет. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что в последние дни обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него и советуйте друзьям. До скорых встреч!
Студия подкастов «Радио Свобода».